Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний воскресный день, который призывает каждого человека быть соучастником воскресения Господня, читалось Священное Писание, Евангелие, которое рассказало в немногих, может быть, словах об одном эпизоде в жизни Христа, когда Он встречается с похоронной процессией, которая выходит из города Наина, идет вдовица и множество людей с ней, и она хоронит своего единственного сына. И, как написано в Евангелии, Господь милосердово над ней и подходит к одру ее чада и говорит: «Восстань, юноша!» И этот юноша встает с одра смерти. Но при этом, перед этим, как воскресить отрока, его слова, адресованные вдовице, касаются каждого из нас. Это заповедь, которая дается, дерзновенная заповедь, которую невозможно исполнить, если не веровать в Христа воскресшего. Не плачь, мать, не плачь. И вот в этой краткой встрече Бога и людей встреча бывает взаимна, где Бог нашел людей, и люди нашли Его. Открывается то отношение человеку к миру, которое позволит каждому из нас встретить Бога. И эта заповедь Господня, она для нас трудна. Действительно нужно дерзнуть, поверить, что так может быть, что можно, теряя здесь. А все-таки эта вдовица была, наверное, во многом лучше нас, потому что она скорбела о своем сыне. Для нее все-таки дороже был, чем она сама, ее сын. Это было ее будущее, это была ее жизнь. Часто на нас самих концентрируется наша жизнь, и мы бесчувственны к тому, что умирают, уходят от нас близкие, друзья, любимые наши, и мы способны переживать, в конце концов, только свою боль, хотя и к ней можем стать бесчувственны. И без просьбы этой матери, отвечая на ее скорбь, милосердного Господь, в этих словах есть свидетельство того, что должно человеку, грешнику, умирать. И то, что мы приемлем, как исповедовал разбойник, мы по делам нашим приемлем в этой жизни. И для того, чтобы нарушить чинь естества, естества распада, естества стления тех, кто причастен к греху, Господь милосердует. То, что не заслужено, то, что невозможно стяжать, то, что невозможно выпросить, или но на то, что можно надеяться и просить, хотя для нас слово «просить», может быть, мы его не знаем, трудное, мы привыкли требовать, мы ждем, настаивая, мы чаем, действуя силою своей, вынуждая, а подойти так, чтобы никак не обеспокоить господина своего, Господа, как молили иногда приходящие ко Христу: «Не хочу тебя тревожить, если можешь, помоги». И вот в этой свободе Бога, которому мы доверяем, что если мы смогли выполнить что-то необходимое, подзаконное, нет милосердия. Но в этом есть уже начало веры, в которой Бог на нас смотрит с какой-то такой добротой и любовью преизбыточной, в которой готов поделиться своим, отдать то, что мы даже и не знаем, и не можем представить. Именно эта вера в Бога милующего открывает возможность получать милость. И вот эта заповедь, данная вдовице, «Не плачь», она глубокая и трудная для нас, она невыносимая, потому что, хотя мы знаем одну из заповедей «блаженств», «блаженные плачущие», но это блаженны те, кто плачет в своих грехах. Мы, может быть, никогда и не начинаем о них плакать, потому что думаем опять-таки о себе, а не о том, кого предали, кому изменили, кого убили в своей душе. Не вокруг себя, нет, внутри, кто стал для нас чужим. Разве мы вздыхаем, разве мы болеем от того, что есть люди не наши, есть люди, которых мы не знаем и не хотим знать, равнодушны к ним. И поэтому слово Господа «не плачь», оно для тех, кто все-таки способен здесь утратить. И именно в жизни духовной открывается, что оказывается, что если человек способен любить, ему становится себя-то часто не жалко, не нужно. Ему дорог другой, он живет в нем, в ином. И эта связь в нас, оказывается, она исконная, она существует не между нами даже, но она, эта связь между мной и другим, между всеми нами, она существует в любящем Боге. Он Отец нам, Он Отец каждого из нас. У нас общая Родина, и когда рвется связь эта внутренняя, когда мы прежде отходим от Бога, тогда мы сразу становимся, хотя бы были даже родственниками, и хотя бы даже если бы были сослуживцами, как угодно, ходили в один храм. Но если наша душа утрачивает Бога, мы становимся чужими. И эта боль переживается, может быть, сразу, если это первый грех, когда мы отвергаемся человека, может быть, потом, как нечто, то сознание уже усыпленной совести, что мы потеряли, утратили, что мы не жили. И это больно. И не плакать, может быть, было бы невозможно, если бы не было открыто, что жизнь никогда не заканчивается на каком-то определенном поступке, слове, деле, на определенном часе или мгновении. В Боге нет времени, Он выше его. Он объемлет все. И если верить в воскресшего Господа, то человек не может плакать. И более того, когда Христос воскрес и явился своим ученикам, Он дал заповедь не просто «не плачьте», Он дал заповедь «радуйтесь». Это не слепая радость, которая не знает боли земных утрат. Это радость, которая знает вечную жизнь, Царствие Небесное, в которой есть воскресение. И второе слово, которое говорится сегодня, которые тоже нужно так же вдуматься, как и в первое «не плачь», потому что скорбь об утраченном, безутешная, это есть предательство Бога, это есть неверие, это есть смерть души, всяческое наше уныние, всяческая печаль, это есть свидетельство: «Господи, я Тебе не верю, я верю в смерть, я верю в то, что ушло, я в жизнь не верю». И вот еще одна заповедь, которая дается, казалось бы, покойнику, она дается каждому из нас. Это слово тоже можно принять с дерзновением. Сказано: «Юноша, восстань!» И вот вспоминается разговор Христа с законниками и фарисеями, в котором Он говорил о слепоте. А слепота – это та же смерть. Это только смерть сердца, слепота. Он говорил не о слепоте очей, а о слепоте сердца. И есть таинственные его слова, которые, может быть, иногда сразу трудно вникнуть и понять. Он говорит: «Не было бы на вас греха, если бы вы не говорили, что видите». Он говорит им: «Вы слепы». Он, как Бог, видит, что их сердце, оно закрыто к добру. Оно не различает ни доброго, ни злое. Они говорят: «Мы видим». И тогда он говорит: «На вас не было бы греха, если бы вы не говорили этого, что вы видите». И это относится к нам. Он мог бы сказать иначе. Если бы вы говорили, что вы мертвы, не было бы на вас греха. Но если вы думаете, что вы живы, на вас грех. И вот это восстание относится не тем грехам, которые мы способны переживать своими чувствами, умом, совестью своей, которых мы можем обманывать, лгать. Ну, любой грех, не верить, подозревать, завидовать, это грех нежизненности, когда я не способен услышать, когда я не способен отказаться от себя, я не способен надеяться, я не способен раскаяться. И вот этому человеку Господь говорит: восстань. И если бы я не видел грехов своих ближних, у меня не было бы возможности пережить, что я сам мертв. Если я говорю, что я вижу в других людях их жизненные ошибки, их страсти, их болезни, означает это одно. То, что мой взгляд, который должен быть направлен на себя, который ищет недостойные в себе, он направлен на них. Взгляд любви, который должен быть направлен на другого, служение, принесение себя другому, он направлен на себя. Это есть измена души. Грех, он есть противоположность любви. Он все меняет в человеке и переворачивает. И вот оказывается, это восстание, это призыв к сокровенному человеку, про которого мы забываем уже в жизни. Может быть, и не думаем, что мы могли бы быть умны, что мы могли бы быть мудры, что сила веры в нас была бы такая, что она передвигала бы горы. И здесь, если человек не услышит этот призыв к себе, восстань. Мы верим в Бога, Бог верит в нас, и нужно знать Его веру в нас. Это вера до равенства. Он называет нас друзьями. Он желает нам совершенства той жизни, которой живет сам. А если меньше, значит, мы мертвы. И вот это дерзновенное желание, оно часто нашей же жадностью, нашей привычкой, торопливостью, оно бывает в нас затемнено и убито. Апостол Петр говорит, что Бог надежду не посрамляет. И, то есть то, что человек еще не имеет, но надеется иметь, оно обязательно в человеке восстанет, оно воскреснет, оно будет. Мы хотим сразу и сейчас, мы хотим многого, а если не так, мы не хотим никогда. Вот наша несытая душа, которая поражена этой смертью, этой нежизнью, бедная она. Действительно, Господь называет себя тем, кто ищет, тем, кто взыскует. Казалось бы, потеряла, восстань, восклонись от земли. Но уже действие греха таково, что человек не может иногда понять, что с ним происходит. Сама болезнь становится для нас той природой, и законы ее становятся естеством, выше которого не может подняться человек. Нужна вера, оказывается, и в душу человека, что она может быть светлой, что она может быть Божьей, что все люди для нее могут быть близки, как они были близки Богу. И может она сотворить даже более того, что тех дел, которые открыл на земле Господь. Мы видим, что в сегодняшних, может быть, немногих словах Священного Писания сказано кратко, и эта краткость всегда есть доверие людям, потому что тот, кто хочет, тот поймет, тот, кто желает, тому откроется. Если будет толкать двери премудрости, они отворятся ему. Если он будет стучаться в окно истины, оно ему отворится и станет близкой. И эта мать несчастная, вдовица, как жизнь показывает о том, что если нам все-таки в нашей жизни бывают радостные слова о святых подвижниках, значит, подобное познается подобным. У нас есть место и их жизни. И слава им воздается, признание им приносится не тем, что им создаются какие-то памятники и особые службы там. Нет, оно, слава им приносится тем, что человек хочет жить той же жизнью, разделять тем, ту жизнь, которую жили и они сами. Так и здесь жизнь этой вдовицы, которой умирал другой, а умирала на самом деле раньше она. Как она жила? И с другой стороны, был мертвый, но услышал это слово «восстание». Не один раз говорил Господь. Он говорит, обращает это слово не к тому, кто может, а к тому уже не может. Ушла жизнь, ушло все, нет сил, но восстание. Аминь.